Воскресенье, 19 часов, обычно в это время и выходили Classic News, и сегодня тоже выходят, возвращаются на это время. Рад приветствовать Дмитрия Быкова. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Саша.
Значит, у нас здесь... Обычно происходит поиск литературных ассоциаций на темы, различные темы недели. Не будем изменять мы сегодня этому правилу. Если вдруг вам кажется, что мы какую-то новость пропустили, вы можете ее прислать, тогда Дмитрий Львович с легкостью и изяществом, как это обычно у него бывает, подберет какую-нибудь литературную ассоциацию. А если у вас просто есть к нему вопрос, тоже не стесняйтесь. В описании есть ссылки для ваших вопросов-донатов. Присоединяйтесь и, так сказать, не стесняйтесь. Вот. Давайте вот с чего начнем, Дмитрий Львович. Ну, вообще, я сначала думал, что у нас, как и в прошлый раз, будет с вами монотемный выпуск. Но нет, подумал я, хватит нам вот этого. Конечно же, в этой войне, которая, к большому сожалению, превратилась в рутину, на этой неделе произошел поворот, которого, пожалуй, не ожидали. Это то, что армия Украины, ВСУ, зашли, и причем далеко зашли, в Курской области. До этого были проникновения, но вот чтобы так армией, широким фронтом начать окапываться, да еще и, значит, под аккомпанемент неразберихи, которая там царила со стороны российской армии, такого, пожалуй, не было. А может быть, что-нибудь подобное было в литературе?
Видите, стихотворения о Курской дуге существуют сотни. И как не вспомнить из стихов «Смотровая щель» Юрия Галкина: «На Курской дуге погибали солдаты, и были их тысячи тысяч в тот раз, и верили все, что настанет когда-то свободное время в России у нас». Действительно верили. Сегодня в это верить гораздо труднее. А то, что слова «Курская битва» приобрели новый актуальный смысл, это очень страшно. Очень страшно, прежде всего, потому что, понимаете, вот я ловлю себя на ужасном ощущении. По неволе, ну, сравниваешь, естественно, и ту войну, и эту, тут ничего не сделаешь. Та война, когда России сочувствовали все лучшие люди мира, когда Россия воплощала в себе надежды на победу над фашизмом. И сегодня, когда Россия загнана в прочную изоляцию, и лучшие люди мира молятся о том, чтобы ВСУ благополучно вышло оттуда. Как это не ужасно? И вот я с ужасом думаю, может, вы мне ответите на этот вопрос. Как же так получилось? Я задаю себе вопрос, который задает себе Черчилль в классической шеститомной истории Второй мировой войны. Как же так получилось, что я сочувствую Сталину? И вот как же так получилось, что сталинская Россия, может, потому что я в ней не жил, вызывают у меня и гордость, и я страстно горжусь ее победой, и в этой победе хочется участвовать, к ней хочется принадлежать. А для России сегодняшней победа была бы катастрофой. Неужели Путину удалось сделать с Россией то, чего не удалось сделать Сталину? Вот этого я не понимаю.
Да как же ответить на ваш вопрос, дорогой Дмитрий Львович, когда это такой специальный вопрос без ответа? Не то чтобы риторический, когда ответа не предусмотрено, а
Нет,
когда...
Саш, это вопрос довольно прямой. Вот я хочу, он риторический ответ есть, я хочу спросить и вас, и всех, потому что меня мучает этот вопрос. Что такого случилось с Россией, что Россия сталинская оказалась лучше путинской? Может быть, потому иногда меня посещает чудовищная мысль, что та еще была Россией, а из этой исчезло что-то главное, что ее Россия делала. Не знаю, это не был масштаб, это не было величие, но это было что-то, что при Сталине было, а при Путине нет. Вот я не могу это себе объяснить. Я могу здесь литературных ассоциаций привести множество, я могу это объяснить как-то, но у меня нет ответа. Если у кого-то есть, то я бы попросил его прислать, или
Ну,
мне, или
слушайте,
вам.
Дмитрий Львович, понятно все про нынешнюю Россию и про Путина, но не переоцениваете ли вы в данном случае Сталина и ту Россию, тот Советский Союз, который, в общем, начал сам
Что
эту
я
войну?
понимаю, они начали как союзники, но ходом истории они оказались против фашизма, и фашизм начал. Вот самое страшное,
Ну
понимаете,
так.
что
Там же что
тогда.
произошло, Дмитрий Львович, что произошло, что под угрозой, вообще под экзистенциальной угрозой Сталин пошел на единственный союз, который мог его спасти, с Соединенными Штатами и Великобританией. Все, без этого союза Сталину и значит, Советской России грозила крышка. Все, вот и вся история.
Понимаете, под Курской дугой, при том, что опубликована сейчас статистика Курской дуги, и эта статистика чудовищная, и гибли там люди, гибли советские солдаты в количестве чудовищном, и командование распоряжалось ими по большей части бездарно, хуже гораздо, чем под Сталинградом. Но тем не менее, под Курском, на Курской дуге, на Прохоровке все-таки воевали не американцы и не британцы. Поэтому,
Вот
понимаете, как тут ни говори, война была выиграна с помощью союзников, но помощь союзников была одной из составляющих, не определяющей. Конечно, были чудовищные жертвы, конечно, были чудовищные преступления режима, но объективно тогда Россия была права. Объективно Россия тогда противостояла злу гораздо более чудовищному, чем любой сталинизм. А тем не менее, по многим параметрам Россия заразилась и догнала фашизм уже к 1947 году со своей антисемитской кампанией, со своей высылкой коллег на ВЛА, много с чем. Я просто к тому, что вот тогдашняя Курская битва с нынешней несопоставима. И я не понимаю, почему я мог и должен был бы сочувствовать России сталинской, и сочувствовала вся эмиграция за ничтожными уродливыми исключениями вроде Шмелева и Ильина, сочувствовала вся. А сегодняшний никак, никак это не получается, потому что вспоминается то, что она начала, вспоминается то, что она творила. И если уж говорить о классике, все время вспоминаются мне слова Жигулина. Чего мы наделали, братцы, и как мы все это смогли? Мы! Не понимаю, чего мы наделали, братцы, и как мы все это смогли? Вот этого я не понимаю, это не укладывается, никак не укладывается у меня в голове.
Ну, вот тот самый спор, да, вот вы хотели бы сочувствовать, но не можете. Это же тот самый спор, который сейчас ведет, с одной стороны, Лев Шлосберг, а с другой стороны, ну, не знаю, там, Виктор Шендерович, допустим.
Нет, текст Шлосберга плохой и ошибочный, потому что
Давайте
там
расскажем нашим зрителям, о чем там,
Лев
собственно, смотреть.
Шлосберг там говорит о том, что за политика, который не желает России победы, в России никогда не проголосуют. Я хочу напомнить, что за него в России и так никогда не проголосуют. И дело даже не в том, что его фамилия Шлосберг, а это, в общем, ерунда. А дело в том, что в России, кстати говоря, ее антисемитизм бытовой сильно преувеличен. Проблема в том, что в России вообще ни за кого никогда не проголосуют. У России нет опыта голосования. Россия принимает того, кого ей назначат. А Шлузберга ей не назначат. Поэтому говорит, да вот, да страна не поддержит тех политиков, которые сегодня то, а завтра это. Да она поддержит тех политиков, которых ей покажут по телевизору. Мы уже многократно это видели. Правильно совершенно сказал в свое время Глеб Павловский, безусловный классик русской политологии. Если в центре России воткнуть палку и сказать, что это палка из Кремля, эта палка станет вертикалью власти. И даже если не в центре, если в любой точке воткнуть палку и сказать, это палка из Кремля, там будет вертикаль власти, это не вопрос. За кого проголосуют? Подумайте, да не будет там никакого голосования. А в любом случае власть в России сменится не в результате выборов. Но мне
Не-не, но
кажется,
там главный-то поинт другой. Главный поинт в том, что как нашлись такие сволочи, которые, значит, сочувствуют
Да, он звонко обозвал их партией крови.
партия
Понимаете,
крови, да, вот которые
никто,
сочувствуют
никто
Украине, они
не радуется,
сочувствуют.
вот это важно, важно уточнить. Партия крови, я не знаю, кого он имеет в виду, если это не Белоусов. Я думаю, что партия крови, не министр обороны России, я думаю, что партия крови, понятно всем, сидит в Кремле. Партия крови это начала и развязала. Нет такого политика, ну нет, объективно, который радовался бы смертям. Есть маргинальные политические, даже не политические, а абсолютно побочные группы в российской общественной жизни, которые кричат, украинцы не люди, больше ада, больше убийств. Вообще говоря, радоваться крови, радоваться смертям человеку не присуще, не свойственно. И нет таких людей, которые бы сегодня приветствовали гибель мирных граждан в Курске. Ну нет, даже в Украине нет таких людей, как бы они ни обзывали орками, всех остальных. Но ведь, понимаете, Курск территориально близок. Это такие же люди, к ним ездили в гости. И до сих пор никакой радости, кровожадной людоедской радости по поводу убийств в Курске, по крайней мере, публичной украинской политики нету. Люди думают о том, как они выглядят. Но не признать, что идет расплата за путинскую войну, не признать, что люди расплачиваются за поддержку режима, это, по-моему, нельзя. И поэтому здесь в очередной раз Шлосберг попадает в традиционную русскую ловушку, о которой много говорил классик Бердяев. Нельзя противопоставлять истину и родину. Если родина не с истиной, приходится встать на сторону истины.
Ну вот как же, не стучится ли милосердие в ваши сердца, когда вы видите обращение несчастных жителей Курской области к Путину? Давайте все вместе посмотрим кусочек.
Федерации, Курской области, Суджанского района. Обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Бежали среди руин, многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО.
Ну вот, отличные люди продолжают помогать армии. Вот,
Но,
все было нормально,
понимаете,
только.
вот правильно кто-то написал, и многие, кстати, украинцы в первые дни войны к Зеленскому не обращались. Не было вот этого, мы помогаем армии, а нас бомбят, да что же это такое? Понимаете, наоборот, организовывали тероборону, и организовывали ее прекрасно, и организовывали ее на местах. Потому что в Украине не надо ждать сигнала сверху, чтобы принять на местах какие-то необходимые меры. Но страшно другое, Саша, понимаете, вот как бы программа у нас с вами, она изначально же веселая, да? Но и тут сейчас совершенно не до веселья. Но мне это обращение напоминает другой, довольно мрачный пример из русской литературы, и это уж тут от этого никак не убежать, да? Вот это из одной пьесы Начало века. А вот он дремлет над нами. Красота его правит миром. Но могут ли править миром такие дряхлые руки? Мы сильны только твоей силой, король. Но если ты только призрак, мы растаем в этом утреннем свете. Люди не пойдут за нами, люди боятся за обмана. Наши семьи растлены, наши дома пошатнулись, в них нет места огню. Неужели все сгорит, тяжелое и легкое, сухое и сырое, и от сырого будет только больше дыму? Что же, старик, и ты сгоришь? Второй, днем нечему гореть, все окаменело. Это пьеса Блока «Король на площади», 1906 год. И они обращаются к этому королю. Они говорят: «Старик, спаси нас, защити нас, идет разрушение». Старик не отвечает. Старик давно окаменел, его в сущности нет. Это каменное сердце, к кому вы обращаетесь? И вторая вещь, понимаете, уж тут действительно тоже не хотелось бы мне никакого юмора, но вот это обращение тоже роковым образом почти дословное, да? А я бы спел, конечно, потому что это опера. Если когда-нибудь знали вы чувство любви, если когда-нибудь кровь приливала к вашим щекам, я пришел вас умолять о милости, вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Если вы помните пыл восторги, если хоть раз улыбались вы ласки ребенка, если сердце когда-нибудь билось в вашей груди, то я умоляю вас чувством супруги, любовницы, матери, всем, что свято вам в жизни, скажите, скажите мне вашу тайну. Может быть, она сопряжена с грехом ужасным, полная ребячица. Хотите ли ответ мне три карты, да или нет? Она мертва, мертва, а тайны не узнал я. Кому вы обращаетесь? Кого вы просите? Если когда-нибудь знали вы чувство любви, если билось ваше сердце, если умилялись вы ласки ребенка, спасите нас, ответьте нам, кому вы обращаетесь? Она мертва, тайны не узнал я. Я боюсь, что это обращение Германа к графине больше всего похоже на обращение русского народа сегодня к его повелителю. Этот повелитель может ответить вам новыми обстрелами вашей территории, может ответить новыми обстрелами и даже ядерным ударом по украинской территории, но ответить вам словом сочувствия он не может, потому что она мертва, а тайны не узнал я.
Но вы обратите внимание, что Путин-то молчит, даже не в ответ на обращение каких-то людишек. Они его никогда особо не интересовали. Это, так сказать, пусть руководители на местах разбираются, им даны в этом смысле полномочия.
Почему она мертва, это, почему она молчит, это все объяснил еще тот же Пушкин, не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Он ответит делом. И каким делом он ответит, мы понимаем, понедельник, заседание Совета Безопасности, или будет принято решение о тактическом ядерном ударе. Я, честно говоря, другого ответа здесь не вижу, который мог бы каким-то образом поддержать падающее реноме. А после тактического ядерного удара все пойдет гораздо быстрее по понятному сценарию. Но это одна из тех красных линий, которые Запад уже нарисовал. Но есть и второй вариант, еще более ужасный, при котором без тактического ядерного удара просто начнут целенаправленно, ракет хватает, начнут целенаправленно уничтожать мирное население всей Украины, нанесут удар по Банковой, под центром принятия решений, сотрут несколько украинских городов с лица земли. Это они сделать могут. То есть человеческого слова сказать, помочь в эвакуации, помочь своим, нет, на это надеяться не надо. А вот нанести ядерный удар, понимаете, что ожидается от людоеда, то и делает людоед, как сказано в классическом стихотворении Озина. Они это сделают, безусловно, и даже и я прекрасно понимаю настроения, которые царят сегодня в Киеве, но в Киеве люди давно уже живут как бы посмертно, и многие повторяют тоже классические слова Солженицына: если этой ценой уничтожат вас, бросай свою бомбу, пусть и нас не будет. Помните, там дворник говорит, Капитон. Вот эти же слова, я думаю, сегодня в Киеве повторяют многие. Если такой ценой можно уничтожить ту власть, кидай свою бомбу, пусть и нас не будет.
Вы серьезно, как бы допускаете то, что Владимир Путин ударит ядерным оружием?
Видите, Саш, Допускаю я или нет, это вопрос, на который у меня, вот этот вопрос риторический, на который у меня у самого нет окончательного ответа. Я знаю, что он может это сделать. Потому что, видите ли, он начал эту игру еще с мюнхенской речи беспрерывным повышением ставок. Вот скажите правду, куда повышать ставки после Курска? Вы для него видите какой-то ответ? Я нет.
Не вижу, но я думаю, что и ответа-то как такового не будет. Ну, в том смысле, что Владимир Путин может повышать ставки на словах, но на деле я как-то сильно сомневаюсь.
Ответ будет, мы его увидим. Ответ будет катастрофическим. И, кстати говоря, уже прообраз этого ответа мы видим потому, что на Курск и вокруг Курска падают бомбы с надписью «За Курск». Понимаете, более откровенные символики придумать нельзя. Они своих бомбят с криком «За Курск». И они своих не пожалеют. А тут ни своей земли, ни своих людей не жалели. Тут ведь, понимаете, проблема в одном. Когда ты беспрерывно повышаешь ставки, ты должен рано или поздно дойти до предела. И вот здесь происходит то, что описано в стихотворении Давида Самойлова 1941 года, опубликованном уже, к сожалению, посмертно. Когда себя не пожалели, планету нечего жалеть. Я сильно подозреваю, что мы к этому рубежу подошли.
Действительно, сегодня такая очень грустная передача получается. Но, с другой стороны, какие новости, такая передача. Но
Мы
там
же,
вот...
понимаете, мы не обязаны, я опять-таки процитирую вам классику, слова Наваллы Матвеевой. Поэт не подписывался носить на лице маску застывшего веселья. Мы не обязаны носить маску застывшего веселья. Мы реагируем на ситуацию, какова она есть. Слава богу, литература вся мировая на 90% тревожна.
Но как, так сказать, пел еще один классик, безусловно, абсолютно классик, «Show must go on». Поэтому мы продолжаем с Дмитрием Быковым, а вас попросим, чтобы шоу это продолжалось еще лучше, поставить нам лайки, подписаться на канал по возможности и поддержать донатом. А в донате можно и вопрос какой-нибудь Дмитрию Быкову отправить. И суперчат тоже у нас работает. Воспользуйтесь им. Я там уже один провокационный Дмитрий Львович донат видел. Это будет ближе к концу. Но есть вот даже в этой тематике, в этой очень тревожной, в этой очень трагичной тематике свои, ну, какие-то комические, я не знаю, трагикомические, фарсовые, конечно же, проявления. Одно из них это отряд «Ахмат», командир которого рассказал, что они разминулись каким-то образом, разминулись, значит, с украинскими военными, которые входили в Курскую область. Давайте их командира посмотрим.
Интересно. Все ребята, которые наши подразделения Ахмат, другое, которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где, ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки.
Вот так вот, вот так надо воевать. Я вообще слышал от классиков, между прочим, от мудрых, что тот боец, который избегает столкновения, на самом деле мудрый, на самом деле побеждает. Может быть, этим руководствуются, так сказать, чеченские бойцы, просто избегая столкновения.
Знаете, я стараюсь не цитировать Михаила Щербакова, одного из моих любимых поэтов, потому что Щербаков находится в России, и вряд ли сбыча почти всего, о чем он писал на протяжении жизни, сегодня добавит ему безопасности. Но здесь это не процитировать нельзя, тем более, что это произведение и так знают все. Машина никакая не завертится, но так писать нельзя, король рассердится. Напишем, что ввиду решения твердого мы выступаем завтра полчетвертого. Мы в тактике не смыслим, мы в баллистике, зато весьма натасканы в лингвистике. И главный фокус в том, что мы действительно решение соблюдем неукоснительно, но войско пусть ведет кто побездарнее. Мы выступим отлично и без армии. А что поднять значение марша нашего, присвоим мне, к примеру, чин фельдмаршала. В итоге, не творя вреда родной стране, мы высадимся где-нибудь на острове, и там, перемежая труд весельем, мы будем заниматься земледелием, отваживать туземцев от язычества и ждать, когда помрет его величество, или когда он спятит окончательно, что более вероятно, но менее замечательно. Вот мне многие шлют и соображения, инсайды, что большинство вот этих элитных батальонов, не будем их лишний раз перечислять, хотя речь идет об Ахмаде, они делают все возможное, чтобы избежать столкновений. При этом риторика становится все грознее, обещания все ужаснее. Но обратите внимание, что же это за странная ситуация, когда на чужой территории войск полно, и они действуют очень кровожадно, а на своей не могут элементарно защитить гражданское население, организовать его эвакуацию. Ну, ребят, ну что такое происходит на самом деле? Они прошли, помните вот это знаменитое заявление Алаутдинова, они просочились мимо нас. Да что ж там, собственно, было сочиться-то, да? А я не могу не вспомнить тоже уже классические слова Суворова, Резуна из «Ледокола». Удар был нанесен тогда, когда уже замахнулись. И лучше всего наносить удар противнику тогда, когда он уже замахнулся для собственного нападения. И то, что мы сегодня видим, объясняет, пожалуй, правоту Суворова. Действительно, Сталин готовился к наступательной войне. Разворачивались понтонные переправы, переправлялись танки, а вот обороняться не были готовы. И это лишний раз, пожалуй, доказывает, что российская армия всегда триумфальна на чужой территории, а на своей, к сожалению, она, как правило, элементарно не готова к нападению.
А вот знаете, хотя про защиту людей. Ну, людей-то, мне кажется, особо никто никогда не ценил и не считал их субъектными. Часто их считают вообще помехой и каким-то, знаете, куском врага, потому что пытаются все время ввести собственное население в заблуждение. Часто, ну, значит, какой-то просто, каким-то просто вот это, как растет лес. Ну, что с ним сделаешь? Вот лес.
Совершенно верно. И об этом еще в другой классе Пастернак писал в «Докторе Живаго», что отношение к истории, к населению всегда у нас было таково же, как к лесу. Он растет, не сообразуясь с законами и моралью. Ужас в том, понимаете, вот сейчас в чем ключевой момент. Как будет вести себя украинская армия на российской территории? Если она будет относиться к мирному населению кроваво и жестоко, то возмездие будет чудовищно. А если она покажет, что не рассматривает мирное население как врага, вот здесь реакция может оказаться непредсказуема. Потому что сколько расчеловечивали украинцев, а если украинцы будут вести себя совершенно неожиданным образом, это может вызвать реакцию неоднозначную. У нас есть опыт немецкой оккупации. Немец, захватчик, оккупант, садист, палач. Это все так. Если Украина поведет себя иначе, реакция будет совершенно непредсказуема.
Ну, там, насколько я понял, пока вообще они стараются не вступать в контакт.
Личных соприкосновений пока нет. Удастся ли от них воздержаться и дальше, непонятно.
Не, ну, есть разные сообщения и о гибели мирных жителей, в том числе от соприкосновения с военными, о каком-то там мародерстве и так далее. Но все это пока, так сказать, окутано туманом войны. И
пока ничего никто не знает. Хотелось
покрыто
бы как
фейками,
можно больше информации.
Да. Я просто к чему начал об отношении к народу. Понятно, раз уж к обычным людям, в том числе и поддерживающим Путина, относятся как к лесу, то что уж удивляться тому, что Симоньян, вот хорошо известная нам, назвала зверятами политзаключенных, отправленных на Запад в ходе обмена. Смотрим.
Как справедливо назвал их, вот этих вот уехавших, покинувших, к счастью, нас. Телеграм-канал «Люди и звери», очень хороший, кстати, как и «Хурма», о которой ты говорил. Он их назвал недиссиденты. Вот были такие диссиденты, а это недиссиденты, в том смысле, что они недосидели. И в этом смысле название самого этого телеграм-канала очень показательно, потому что к нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук и не какое-то просто пафосное сочетание букв. Верность присяге, верность своей родине. И, конечно, когда смотришь эти кадры, как наш президент их встречает в аэропорту, как он говорит «Буэнос ночи» с этим детком, которые только в самолете узнали о том, что они русские. Вы представляете, какой подвиг совершают такие семьи, которые ради интереса своей родины уезжают, отказываются от своей прежней личности, живут по легенде своих новых личностей, в этой легенде рожают и воспитывают вынужденно своих детей ради того, чтобы приносить пользу своей стране. Вот это люди. А уехали от нас зверята. С катертью им дорога.
Вот, ребятам о зверятах, так сказать. Каков персонаж? А каждый раз смотришь и каждый раз думаешь,
изумляешься, да. Понимаете, всегда вспоминается мне в таких ситуациях песенка великого поэта Романа Сефа, кстати говоря, лагерника. Всем на свете нужен дом, людям и зверятам. Всем на свете нужен дом, даже поросятам. Понимаете, если этих зверят Россия лишила дома, работы, свободы, ну что поделать, всем на свете надо где-то жить. Если она относится к нам как к зверятам, Симонян, это хорошо, мы постараемся подтвердить такое отношение. И когда она будет взывать к человечности, она будет взывать к ней довольно скоро, судьба Штрайхера ей уроком, а мы скажем, ну как и человечность, Маргарита, о чем? Мы зверята. И у нас по-звериному, знаете, не принято сочувствовать охотнику. Ну, конечно, ничего подобного не будет, конечно, мы будем, как всегда, гуманны, милосердны, но просто хочется обоим, правда, ну, всем на свете нужен дом, людям и зверятам, а если Родина перестает быть таким домом, если Родина начинает убивать, лишает работы и базовых свобод, ну, что поделаешь, если вместо зверят в наш дом заселились поросята и проводят свои поросячьи ток-шоу со своим поросячьим виском, ну, что ж тут делать, да? А что касается вот этого очередного упоения разведчиками и вот этой очередной, значит, очередного культа нелегалов, Александр Мирер под псевдонимом Зеркалов, классический булгаковед, великий фантаст, написал когда-то книгу «Евангелие Михаила Булгакова» и «Этика Михаила Булгакова». В этом двухтомнике он подробно обосновал любовь населения к разведчикам, любовь к тайной полиции. Всегда одна из главных функций сатаны – это разведчик Бога. Любовь к разведке, контрразведке, тайной полиции, охране – это прямое следствие из булгаковского романа. Но надо только помнить, что этот разведчик – сатана, что изначальная функция разведчика – это функция люциферианская. А уж в каком состоянии он оставляет объект разведки? Давайте вспомним, в каком состоянии Дон Ромато оставил Арканар, в каком состоянии Штирлиц покинул Берлин и как Воланд покидал Москву. Надо всегда помнить, что этот разведчик, эти обожествляемые разведчики, агенты дьявола, и они никогда не желают людям добра. Они относятся к людям именно как к зверятам, как к объектам своей довольно жестокой работы. И я думаю, честно говоря, что культ разведчиков, в котором победил Путин, это основа сатанистского культа. В своей книге ВЗ я это подробно разбираю.
Слушайте, я должен сделать дисклеймер.
Сенсационное признание.
Да, как нет, я должен сделать заявление. Я решительнейшим образом отмежевываюсь от слов и позиции Дмитрия Львовича Быкова относительно поросят. Поросята, на мой взгляд, одни из самых лучших вообще животных на Земле. Безобидных, веселых, добрых и радостных. Поэтому я всячески осуждаю то, что сказал Дмитрий Быков. Прошу меня с этим не ассоциировать. И вот что я еще хочу добавить. Что бывают зверята, а бывают скоты. И вот, мне кажется, о зверятах как раз говорят нам скоты. Самые, что есть, натуральные. Вот, например, продолжая о зверятах, собственно говоря. Дугин хочет Скотт, запретить котиков. Уж на что я терпеть не могу. Мы этих котов душили, 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 душили. А все равно, ну когда Дугин сказал, то если Дугин против котиков, то я за. На фоне масштабной атаки на Курскую область Дугин призвал запретить развлечения, публикацию данных про поп-звезд, а также во Всемирный день кошек он призвал их запретить. Не будем верить слухам, что кто-то должен информацию сообщать. Развлечения и данные про поп-звезд, которые стоит запретить на время чрезвычайной ситуации. И всяких разных котиков, сказал Дугин. В общем, не скотыли.
Знаете, Саш, вот сегодня день рождения моего старшего сына. Андрюх, я тебя поздравляю, я знаю, что ты меня смотришь. Кстати, это был бы с вашей стороны, Саш, прекрасный сюрприз позвать его сегодня в студию. Он там сегодня от вас недалеко. Обычно-то он живет несколько западнее, но, в принципе, там вот это был бы
да
сегодня
я взял
здорово.
И сам уехал, Дмитрий Львович, вот в чем проблема.
А, вы не там. Вот это жалко, да. А то если бы он сейчас вылез из-под стола, я бы оценил. Но,
извините, не
понимаете, какая
доработал.
вещь? Вот сын мой старший, в какой связи я о нем и вспомнил, он же послеживает тоже за политикой. И он мне как-то сказал, Дугин для России – это подарок судьбы, потому что на его месте мог быть реальный Кощей, и мог быть реальный философ, интеллектуал, мыслитель. Дугин вызывает здоровый хохот. Он, что бы он ни говорил, о пользе ли хороводов, о необходимости ли мужского соларного начала против женского лунарного, как там цитируя Эволу, о чем бы ни говорил Дугин, он всегда персонаж прежде всего смешной. И вот мне сын мой сказал, что нет на самом деле ничего более здорового и ничего более прекрасного, чем смех, который вызывает русское государственное идеологию. Но тут как не вспомнить классика Набокова, который сказал в «Истреблении тиранов» «Смех, собственно, и спас меня». Я почему, кстати, об этом вспомнил? Я сегодня все вспоминаю обстоятельства того 11 августа 1998 года, когда Андрюх родился. Простите уж, я хотел, у нас программа политическая, но как мне с личным воспоминанием не вылезти? Вот Валерий Тодоровский, например, родился на премьере «Психа», и поэтому всю жизнь мечтал снять триллер. Ну, привезли одну копию «Психа» на одесскую студию, Мира, молодая, совсем любой ценой желала посмотреть, и ровно в сцене убийства родила. А у нас было веселее, мы приехали рожать, а нам говорят, рано, у вас еще схваток нету. И мы пошли в гости к моему другу, покойному великому киноведу Андрею Шемякину, он жил напротив роддома. И говорим, Андрюх, чтобы нам отвлечься, поставь нам что-нибудь смешное. И он поставил Вуди Аллена «Бананас». И ровно в сцене первой брачной ночи жених в синем углу ринга, невеста в красном, Лукьянова сражала так, что сказала, а вот теперь мы бежим очень быстро. И через 10 минут родила. Вот Тодоровский, великий мастер саспенса, родился от страха. А мой сын, кстати говоря, тоже артист, родился от смеха. Лишний раз я его с этим поздравляю и желаю, чтобы поводов для этого смеха Дугин ему давал как можно больше. Пока эта людоедская идеология смешна, она победима.
Давайте тогда про еще одного персонажа, который вызвал, наверное, у многих смех.
Здоровый смех, да.
У нас о нем спрашивали на минувшей неделе, но минувшая неделя была такая монотемная из-за обмена заключенных. Но этот персонаж проявился и на вот уходящей неделе тоже. Это как раз эхо того самого его выступления. А выступал он у Дудя, и многие, наверное, догадались, что я говорю про Артемия Лебедева. Вот, Артемий Лебедев дал большое интервью Дудю, и нас спрашивали. В числе прочего, там у него много всего было, и разбирали уже это интервью, и все. Среди прочего, у него были там оскорбления Мизулиной, значит, которую он назвал, как он назвал, хуйней на палочке или что-то в этом духе. Вот. Короче говоря, не прошло и буквально нескольких дней, как Лебедев извинился. Правда, извинения его там не были приняты, они действительно были довольно издевательские. Ну, как не издевательские, но такие какие-то, в общем, никакие. И Нина Останина на него там понесла и в суд, не в суд, а в прокуратуру там, в общем, подает. И все такое. У нас, мне кажется, времени, ну, в литературном смысле этого слова, разумеется, кажется, Артемия Лебедева не было. Кого вам напоминает знаменитый дизайнер?
Вот мой младший сын постоянно сочиняет какие-то стишки, и он после этого интервью сказал: если он идет к Дудю, я, наверное, не иду. Но он еще, как вы понимаете, не классик, поэтому детский лепет его нас никак в этом плане не успокоит, то другие разговоры. Понимаете, вот мне напоминает всегда эту классическую реплику Луначарского в дискуссии с митрополитом Введенским. Конечно, вы произошли от Бога, а я от обезьяны, но, глядя на меня и на обезьяну, каждый скажет, какой прогресс, а глядя на вас и на Бога, каждый скажет, какой регресс. Мы знаем, что Артемий Лебедев, плоть от плоти, советский, пусть прикормленный, пусть красный, но все-таки аристократия интеллигенции. Вот, глядя на него, уже нельзя не сказать, какой регресс. Чудовищный регресс. Я, кстати говоря, понимаю, почему у него была эта синяя прическа. Это намек на самую популярную героиню книги его великого деда, ну, прадеда, да? Девочка с голубыми волосами. И тут уж поневоле вспоминается песня Буратины, которую, собственно, Акуджава написал. Все эти лирики ее и все сатирики ее меня нервируют и портят настроение мое. Да? Какой ужасный случай привел меня в чулан, к Мальвине приставучей попался я в капкан. Все эти цирлики ее и все манирлики ее. Конечно, ужасное зрелище. Ведь это все-таки, понимаете, правду какого-никакого большого писателя, который умудрялся сохранять лицо в самые поганые времена. А сегодня, когда ничто ему лично не угрожает, он демонстрирует все вот это. Какой регресс, каким ужасным плодам привела в четвертом поколении прикормленная советская интеллигенция. Я понимаю, что никто не отвечает за прадеда, но иногда взглянуть на него и вдохновиться его светлым образом все же имел бы смысл. В одном из писем своим Алексей Толстой писал: вы не знаете, каким давлением я подвергался. Мы действительно этого часто не знаем. Здесь, без всяких давлений, мы видим вырождение Бога.
Знаете что, вот сейчас, когда мы с вами говорим, ну, в эти минуты или чуть раньше, или чуть позже, где-то вот сегодня вечером, короче, не очень просто интересуюсь предметом, извините, должно быть закрытие Олимпиады. Олимпийские игры закончились. Мы с вами отмечали открытие, как вы помните, и обсуждали там и «Тайную вечерю», и вот это вот все. Не знаю, что там на закрытии покажут. Вообще, покажут ли хоть что-нибудь после того, что устроили разные обиженные и оскорбленные. Но вообще, хотелось бы несколько слов о самой Олимпиаде. Не в смысле, конечно же, спортивных достижений, хотя, может, вы личность-то многогранная, вы, может, и о спортивных достижениях каких расскажете. Не удивлюсь вообще. Вот. Но сказать с нашей, значит, точки зрения, с точки зрения литературных ассоциаций, о современном значении Олимпиады вот в 24-м году на фоне войн, и все, ну, они все время на фоне войн проходят с другой стороны.
Ау, так слышно?
Да.
Слышно, да? Я вам прочту одну цитату из дневника одного безусловного классика. «Весь поглощен полетом американцев на Луну. Наши интернационалисты, так много говорившие о мировом масштабе космоса, полны зависти и ненависти к великим американским героям и внушили те же чувства народу. В то время, когда у меня грудь от нежности болит, нежности к этим людям, домработница говорит, эх, подохли бы они. Бедные сектанты даже не желают почувствовать себя частью человечества. Благодаря способности русского народа забывать свое прошлое, нынешняя пропаганда может свободно брехать что угодно». Понимаете, вот это то, в чем мы не участвуем, всегда объявляется бредом, прихотью, вырождением, всем чем угодно. В то время как у нас действительно грудь от нежности болит от потрясающего решения открытия Олимпиады, от невероятных рекордов, достижений, в то время как мы следим за дискуссией о гендерных проблема. Все это тоже интересно. Мы все время говорим, что раз нас там нет, то это сатанизм, антихристианство, вырождение и распад. Понимаете,
ну,
эти
мы же с вами так не говорим, Дмитрий Львович. Вот
нет,
мы с вами
не говорим, мы не говорим, но как не вспомнить слова Чуковского, безусловно, классика. Эти сектанты даже не желают почувствовать себя частью человечества. И вот это, наверное, самое страшное, самый страшный диагноз, который можно поставить. Как хорошо, что Чуковский хотя бы в год своей смерти дожил до этого космического полета. Как хорошо, что мы увидели превращение всего Парижа в гигантскую олимпийскую арену. Как хорошо, что мы увидели эту свободную, веселую, свободную от любых предрассудков, грандиозную театральную постановку совсем молодого мастера. И как ужасно, что людям до сих пор такое наслаждение доставляет расчесывать свой сатанизм.
Надеюсь, вам доставляет наслаждение наш сегодняшний выпуск, поэтому если...
Лайки ставьте немедленно и в большом количестве.
Обязательно. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если это возможно, на канал. Ну и можно, так сказать, продлить очарование, прислав нам какой-нибудь донат и попросив Дмитрия Львовича прокомментировать какую-нибудь новость, найти литературную ассоциацию, да или просто задать какой-нибудь вопрос минут через пять уже. Последняя, так сказать, возможность это сделать. А у нас еще пара новостей есть. Мы уже говорили про и зверят, и про ребят еще будет. Вот. А сейчас про праздник. Жители Саратовской области отпраздновали новый асфальт. Там у них асфальт положили, и по этому поводу там прямо закатили праздник. По иронии судьбы, еще город называется не как-нибудь, а Маркс. Ну, в Саратовской области, вы знаете, прямо, собственно, часть Саратова называется Энгельс на другом берегу, а вот там есть еще и Маркс. Маркс, значит, с Энгельсом, вот в Марксе открыли праздник парадом юных велосипедистов, песни, танцы, веселые игры, чаепитие вокруг самовара, написал глава Марксского района Дмитрий Роман. Да вы сейчас его, собственно говоря, увидите прямо в видео.
Приеме были, кто-то писали обращение, что и эта улица тоже служит внимание. Безусловно, это так. И хорошо, что сегодня такая возможность появилась благодаря дополнительным средствам, которые по решению губернатора были направлены в город Маркс. И вот эта реализация сегодня нашла такие положительные отклики от наших жителей.
Огурчики, да помидорчики, Сталин Киру пришил в коридор.
Коридорчики. Знаете, Саш, конечно, это не классика, но у меня вот в моей книжке «Полола» описано, как я приехал, книг путешествий травелогов, как я приехал в Перу в селение Нахуй. Оно пишется Нахуй, а произносится Ньяуи. И я попал на праздник. Это не город, там, ну сколько там, до 25 дворов. Но там на правительство, пожертвование правительства у бедной крестьянки Мельхиоры открыли на ее участке общественный туалет. Ну, не общественный, а просто. Ей построили уборную. И по этому случаю гулял весь Ньяуи. Это потрясающее было зрелище. Они пели вот такие же песни, играли в эти свои дудки и свистелки. Ели вареные бобы без мяса. Это был куя, морскую свинку, откармливали на Новый год. Это был большой праздник, понимаете? Праздник открытия уборной в доме бедной крестьянки. Внучка этой крестьянки пришла из соседнего села в парадной красной юбке. А, ну, там это не мэр, конечно, города, ну, а как бы, я не знаю, старейшина, главный хозяйственник этого селения – такой Леонидас, его назвали в честь греческого патриота, он, между прочим, получал в Лиме образование И он мне сказал, а что вы удивляетесь? Да, мы празднуем вокруг уборной, у нас есть праздник смерти, мы культура карнавала, Пробахтина, слыхали? И когда я услышал Пробахтина в селении Ньяуи, у меня волосы встали дыбом, я, да, прекрасно, это достойный предмет праздника. Это был прекрасный праздник, поплясал я с ними под эту щепелку, поел я этих бобов, и, как сказал тот же Леонидас, если у людей нет праздника, пусть его сделают из чего угодно. Могут из асфальта, пусть делают из асфальта.
Ну да, а как в вашем случае, значит, буквально
Из
из плавки.
говна! Из
Да.
говна, ну, разумеется, но в конце концов уборная – это вполне, понимаете, легитимный предмет карнавала. Лучше устраивать карнавал вокруг асфальта и вокруг уборной, чем вокруг нападения на соседей. Вот за такой праздник я двумя руками.
Это правда. Другое дело, что, конечно, в великой стране, которая идет, значит, со своим русским миром по миру, так сказать, вот
Да, ну что
праздник
делать?
насчет асфальта, это как-то так
Ну,
смотрит.
Бахтин, да, Бахтин, да, возвеличение низкого того, почему все ходят ногами. Ничего не поделаешь. В конце концов, когда Эйзенштейна спросили, как он будет заканчивать восставшую Мексику, он сказал, карнавальной пляской нищих, ничего более жизнеутверждающего нет. И он успел это снять. И одна из реставраций восставшей Мексики, работы Олега Ковалова, заканчивается именно этим карнавалом. Саша, это великолепное зрелище.
Знаете, у нас сегодня раз грустная такая программа, то и закончим. Ну как закончим? Закончим основные темы на грустной ноте, а дальше нас, я надеюсь, своими
Донаты.
донатами будут веселить наши зрители и веселить всех остальных. Вытягивайте, друзья, на вашей совести вытянуть сегодняшнюю передачу из, значит, хтони. А хтонь состоит в том, что в Якутии, в общем, месте тоже, так сказать, часто невеселом, ребенку провели одиночный выпускной из детсада. Его, так его мать наказали за жалобы на нарушения в учреждении. У нас даже грустное видео есть по этому поводу.
Приветствуем в детском саду. На первом выпускном бале. Я, Витя, тебя поздравляю от всей души с этим праздником. Я желаю тебе терпения, удачи, хороших друзей в школе. Если тебе будет очень тяжело, запомни, ты можешь всегда прийти к нам сюда в сказку, к своим воспитателям и рассказать о своих проблемах. Осталось только все хорошее, что было в этом детском саду. Давай, Сергей, большую ручку можно? Давай, придешь, гость? Придешь? Обещаешь? Ну все, я тебя жду. До свидания.
Я тебя жарю.
Ну что?
Придешь, сукин сын! Придешь, скажи мне! Скотина! Вообще.
Да, характерно очень. А вот, знаете, у Цивловской Татьяны, великого пушкиниста, в статье «Храни меня, мой талисман» есть одна замечательная расшифровка пушкинской дневниковой записи, где он в день своего рождения, в 24-м году, записывает «Один степь, венгерское вино». Он один отмечал свой день рождения венгерским вином. И записала, да, вот это «Вандерхангри», я, может быть, неправильно произношу, это Цивловская пишет, это венгерское вино пусть станет девизом каждого человека, который празднует в одиночестве. Лучше праздновать свой день рождения одному, чем с кем попало. Здесь действительно есть великая истина. И свой выпускной, и свой день рождения, и свое одиночество, и свое изгойство – есть чем попраздновать. Молодец мальчик. Пусть все остальные его праздники тоже будут одинокими. Тогда, может быть, ну, кроме свадьбы, конечно, тогда, может быть, и жизнь его будет не такой напрасной, как у большинства.
Представил насчет свадьбы. Дорогие друзья, вы прислали нам донаты, и сейчас я их оглашу. Вот что спрашивают у вас, дорогой Дмитрий Львович. Да, первый донат был провокационный, как я и обещал. Егор Азулада написал. Сейчас я только его надо найти, потому что он у меня не отображен. Чуть-чуть попозже, Егор, извините, сейчас я найду. Дальше. Владимир Раф, а я на него отвечу. Он спросил, Веллер отказался или Быков забыл? Нет, третий вариант, я саботирую пока. Вот. И Юлия Икс прислала нам донат вот какой. Почему наш П не объявляет мобилизацию ополчения? Он боится ополчения? Почему сам народ не мобилизуется сейчас? Это говорит о неподдержке войны или о том, что моя хата не с краю?
Собственно, ответ содержится в повести Перла Герквиста «Нобелевского лауреата Мариамна». Отчего он не объявит всеобщего призыва? От того, что всеобщий призыв давно объявлен. Речь там шла о царе Ирде. Мобилизация была, призыв объявлен. И, кстати говоря, некоторый недостаток военной риторики в сегодняшних выступлениях власти, он вообще-то понятен. Еще во время русской весны в 2014 году уже выстрелили все призывы к мобилизации, к сплочению, к войне до победного конца. В 22-м это было послабее и сопровождалось легким чувством вины, неуверенностью, но тоже стреляло. Вокруг чего вы сейчас будете мобилизовывать? Война идет 3 года, сегодня 900-й день войны. На 900-й день войны производить мобилизацию, призывать к сплочению, это, знаете, это вино один раз уже пили.
И вот финальный донат, который пришел первым от Егора Азулада, нашел я его, и он следующий. Какая есть ассоциация на скоростное переобувание Арестовича? Я не очень, честно говоря, понимаю, о чем речь, я просто не слышал последнего, что говорит Арестович, я так по кругам на воде, что называется, по каким-то комментариям, реплаям там и прочее, понимаю, что, видимо, Алексей Николаевич сказал, ну, он в последнее время критиковал власти Украины, а тут, видимо, сказал что-то в их поддержку в связи с операцией в Курске. Честно, честно скажу, не знаю. Может быть, вы знаете больше, Дмитрий Львович.
Нет, последнее, что я читал, это его объяснение молчания Зеленского, когда он говорит, что это молчание не позволяет России выстроить свой нарратив, и поэтому он правильно делает, что молчит. Не знаю, опять-таки, ирония это или серьезность, но понимаете, что касается Арестовича, он же повторяет слова другого, не повторяет, а ведет себя по модели другого классика Василия Розного. Розный говорит, я никогда себе не противоречу. Я говорю то, что приходит мне в голову. Пока я жив, я отпускаю свою душу гулять. Душенька, гуляй, славная. А что до морали, я не такой еще подлец, чтобы говорить о морали. Говорить то, что в голову приходит, а о логике и связности позаботятся интерпретаторы.
Дорогие друзья, не забывайте про средства обхода блокировок, которые вам помогут. Я вижу, судя по тому, сколько нас народу смотрит, многие не забыли. Но если
тут
что
мне
вдруг...
пишет, кстати, мне пишет наша постоянная зрительница Наташа П. Передайте, пожалуйста, Плющеву, когда я вижу его всегда спокойное, здоровое, флегматичное, уверенное лицо, жить хочется опять. Саш, видите, как приятно?
Хорошо, так сказать.
Спасибо, Наташа.
Make жизнь great again, так сказать. Вот, не забывайте про средства обхода, если вдруг что позабудете или там послушать видных экспертов. Не только мы, через час будет программа «Точка», где все-все напомнят в очередной уже многотысячный раз. Я благодарю Дмитрия Львовича. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович.
Спасибо и вам. До скорого. Пока.
Да, встретимся в следующее воскресенье. А также завтра я жду вас в 9 утра в The Breakfast Show. Гости уже приглашены, темы уже отобраны. Осталось только проследить за оперативным поступлением событий, что я и отправляюсь сделать, вас оставляю через час с точкой. Всем счастливо, всем пока.